Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сегодня сейчас депутаты Государственной Думы России, секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов и депутат Государственной Думы России, токарь Валерий Трапезников, член Генерального совета партии «Единая Россия». И мы ждем обозревателя «Новой газеты», ведущего научного сотрудника Института Гайдара Кирилла Рогова. Будем говорить о том, началась ли в России политическая контрреформа, или, как выразился Матвей Ганапольский, не произойдет ли в ближайшее время встреча политической зимы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для всех регионов России. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Вы можете задавать свои вопросы нашим гостям. Мы, естественно, вам ответим. А пока мы начнем наш разговор о предстоящих событиях в Государственной Думе России. Так, партия «Единая Россия» предложила ввести санкции за нарушение правил проведения митингов. Сумма такая простенькая, всего 1,5 миллиона рублей, ну, где-то есть миллион. Вот, собственно, что произошло? Зачем надо закручивать гайки, когда были обещания каких-то таких демократических свобод еще несколько месяцев назад, политических реформ и все прочего? Пожалуйста, ваша инициатива была «Единой России». Валерий Трапезников, объясните нашим слушателям, зачем вы все это выделываете?
Ну, во-первых, я жил в годы правления коммунистов, был членом КПСС, и вам хочу сказать, что сейчас настолько свободы, даже, по-моему, через край, ни в одной из стран мира нет. Вот у меня лежит зарубежное законодательство о проведении митингов и шествий и ответственности за соблюдение правил массовых мероприятий.
Без бумажки можете?
Конечно. США, Англия, Франция, Япония, ну, в общем, я законодательство изучил с точки зрения рабочего профсоюзного лидера, который...
И что они делают с рабочим народом?
Да, я...
Не дают демонстрировать,
нет,
штрафуют?
Я считаю, демонстрации нужны. Я сам вырос на демонстрациях, и особенно, когда началась перестройка, началась свобода, я почувствовал себя гражданином великой свободной страны. И, естественно, стал выступать. В 90-х годах у меня были политические митинги, плакаты и экономические требования. Сейчас, конечно, как профсоюзник, я больше шел с экономическими требованиями. За заработную плату, соблюдение норм охраны труда и так далее, и так далее. Естественно, ну мы, когда я еще в декабре в Перми проводил митинг рабочих авиационной промышленности, мы четко знали. Мы заявочку сделали, у меня были... люди, профсоюзные активисты, ребята, которые четко стояли по периметру площади, не допускали никаких провокаторов с разных партий, движений. Ну, сами понимаете. То есть у меня были ответственные...
Я понимаю, что у вас было. А вот представьте себе, кто-то хотел бы вам напакостить, зная об этом миллионе или полутора штрафе, и устроил бы вам маленькую провокацию.
Это было нереально. Запомните, раз и навсегда. Мы, профсоюзники, я в цехе выводу, было у меня задание вывести 90 человек, я их всех знал в лицо. У меня было 12 ответственных мужиков, порядочных, с такими кулаками, и никакой провокатор.
Я понял, вы штрафов не боитесь, да?
Безусловно.
Так. Хотя а зачем их вводить-то? Вы же не объяснили?
Посмотрел я в это время был на «Эхо Москвы», разговаривал в прямом тоже эфире, и смотрю, что делается.
Что делается?
Да, идет Немцов, так. Говорит, давай посидим.
Так.
А в заявке же этого не было. Сидеть на асфальте. Да. Во-первых, там бы люди взяли подушки, табуретки.
Давка
с собой.
Была.
Давка была. Давка была, я Пономареву и Гудкову говорю, Дима, если ты хочешь, чтобы давки не было, планочку-то поднимай повыше. Мы вот как делаем? Заявочку даем на большое количество, приходит поменьше, но мы уже себя обезопасили.
Ну, то есть вы о 6 мая все, да? Просто схема висит до сих пор, что оцепление-то не там стояло,
вы
понимаете?
Знаете,
официальная схема висит.
Вы знаете,
как-то
вот
стыдно об этом.
Ну как стыдно? Я считаю,
ну,
что...
его подвинули в другое место.
Но вы понимаете...
Я сам там шел, нас давили.
Да, вас давили.
Давка была, да.
Но
Во-первых, а потом драка была.
Драка была. Драться не надо. Мы-то
так
ходим.
Сначала давка, а потом драка.
Так и драться-то зачем? Вы деретесь?
Понятно. То есть вы боитесь, что будут драться, поэтому штрафовать
надо. Я не боюсь. Я не хочу.
Но вы за.
Я, так, безусловно, я даже еще хочу увеличить до 5 миллионов. Но это мое мнение, не мнение партии.
Так вы выступите?
А я уже выступил в Думе. Вот вы слышали, до 5 миллионов. А эти деньги на уборку улиц, на закупку автомобилей санитарных.
Автозаков?
Зачем? Я же, вы не выслушали меня. Молодой человек, это я могу вам называть, вы все здесь молодые ребята по сравнению со мной, старым профсоюзным волком. Я говорю, купить на эти машины для митингующих, чтобы эти машины свободное время обслуживали больных людей, москвичей, а на митинги шли...
Здоровых. Чтоб...
А как иначе-то?
Сергей Павлович Обухов, пожалуйста, позиция КПРФ.
Именно поэтому «Единая Россия» урезает расходы на здравоохранение, чтобы не было скорой помощи.
Не будем,
именно поэтому «Единая Россия» с 1 июля вводит, по сути дела, платное медицинское обслуживание через законопроект, закон о новом статусе государственных и муниципальных некоммерческих учреждений. Ну ладно, мы за счет этих штрафов, наверное, будем восполнять недостатки, сколько, по-моему, 700 миллиардов рублей недофинансирования здравоохранения официальное за время правления господина Путина последние 4 года. Но вернемся к штрафам. Хотелось бы, конечно, узнать, они инициаторы, зачем? Что такое 1 000 000 рублей ответственность организатора митинга? То есть получается, что организатор митинга должен отвечать тоже так же за собравшихся, как командир ОМОНа. Ну да, командир ОМОНа, у него должностные лица в подчинении зарплату получает. То есть это вообще несопоставимые понятия, если говорить с опытом. А то, что нам ссылается на западный опыт, дорогой господин Трапезник, за время правления 4 года вот вашего господина Путина у нас уравнялись цены на бензин и электроэнергию Соединенными Штатами. Докладываю вам вопрос. Вот старания вашей партии, которая уничтожает промышленность, в которой вы работаете. Значит, сейчас, что, значит, на среднюю заработную плату можно купить 660 литров бензина в Российской Федерации, в Соединенных Штатах 3 тонны. Это в лучшем случае, значит, если там сравнить по официальной статистике. Поэтому не надо нам совать американские штрафы для нашей российской действительности. Поднимите «Единая Россия» зарплаты, значит, хотя бы прожиточный минимум, пускай ваша партия примет предложение Компартии и поднимет хотя бы до уровня, чтобы уж, вы знаете, я знаю, что в Москве защитники животных выступают, давайте доведем содержание собаки в московском питомнике хотя бы до 660 рублей. Давайте мы хотя бы минимальную заработную плату до уровня собаки московской доведем вашими стараниями, вашей партии, и тогда будем говорить про штрафы на американские,
я
там и на норвежские.
Я могу согласиться по зарплате, но какое отношение?
Вы подождите, сейчас договорит человек, потом вы будете. Что вы все перебиваете-то?
Спокойно. Я в демократическом государстве.
Вы не можете перебивать, ладно.
Это можно считаете? Иногда перебивать, да. Кирилл, ничего страшного.
Я привык перебивать. Какие у вас проблемы есть? Вы меня пригласили, дали слово.
Я
давайте
вас не приглашал.
Часы ставить.
Трапезник, да. Я вас приглашу.
Да,
подобные решения. Пожалуйста.
Ну, это очевидно. Дело в том, что люди от этой партии, которые сидят в парламенте, не имеют права там сидеть. Эта партия на выборах украла примерно 15-20% голосов у других партий. Совершенно преступление против основ конституционного строя. Эти люди сидят там незаконно. Естественно, им не нравится, когда люди выходят на улицу и говорят, что они там сидят незаконно. Они этим людям устанавливают штрафы в 1.5-2 миллиона. Да, это логично. Это логично. Мы украли, и никто не должен нам говорить, что мы украли. Мы очень волнуемся. Это и есть суть проблемы, суть того, что сегодня происходит в Москве. Люди хотят сказать, у нас украли наши голоса. Им говорят, нам на вас наплевать. Мы сейчас обставим все ОМОНом, запретим куда бы то ни было выходить, назначим вам штрафы, а сами будем здесь сидеть со своими, значит, наворованными голосами. Эту основу нельзя забывать, да? И это эти люди, знаете, как в анекдоте, эти люди не разрешают мне ковыряться в носу. Они говорят нам, а вы неправильно пошли, здесь нельзя ходить, здесь газон. Они украли 20% голосов, они обрушили фактически конституционное пространство и законность в стране, и они нам говорят, что здесь газон и здесь нельзя ходить. Смешно?
Внимание, я хочу все-таки напомнить нашим слушателям, кто у нас находится в студии. Это ведущий научный сотрудник Института Гайдара, обозреватель «Новой газеты» Кирилл Рогов, депутат Госдумы России, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов и Валерий Трапезников, член Генерального совета партии «Единая Россия», также депутат Государственной Думы. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Начнется ли в Москве, вопреки репрессиям, лето свободы? Об этом спорят депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия» Кирилл Щитов, блогер Алена Попова и депутат муниципального собрания Пресненского района Елена Ткач.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире. Кирилл Рогов, Сергей Обухов, Валерий Трапезников. Валерий Владимирович, вы услышали уже критику. Ну что, может быть, вы все-таки хотите немножечко уступить своим оппонентам, хотя бы снизить эти суммы штрафов? Вас критикуют все три партии, которые находятся в Думе, а также та оппозиция, которая в Думе не присутствует, но выводит на улицы до 100 тысяч человек на митинги. Вы хотите, чтобы 200 тысяч вышло и без всякого вашего разрешения? Как вас предупредил писатель Акунин, будут выходить на несогласованные акции. Понимаете?
Видите, в чем дело? Я законопослушный гражданин России, и когда мне говорит оппонент о том, что мы где-то украли, я баллотировался от Пермского края, где за меня рабочие проголосовали, может, даже не испытывая большой симпатии к нашей партии, но был я там. И я их убедил проголосовать, потому что коммунисты меня не взяли, Справедливая Россия не взяли. Я и на них не обижаюсь, я в партии с первого дня. Потому что я считаю, голос рабочего должен быть услышан всегда и везде. И за меня голосовали. На моих участках, где я шел, ни одного нарушения по Пермскому краю не было. Вот, извини, если в вашей Москве непонятно, какие нарушения. У нас на Урале, если, предположим, Екатеринбург сделал всех, и справедливо Россия первое место. Это о том, говорит, о честности уральских людей в России.
Знаете, понимаете, говоря, дискутировать на эту тему бессмысленно.
Вот, не, вот мы начали, сейчас... да.
Нет, не, мы... Я вообще спросил, отступят или нет? Нет.
Давайте еще в заключение. Меня никто не просил выступать. Мне сказали, Валерий Иванович, чтобы ты... чисто митинговый мужик, выступишь. Я говорю, естественно, они даже в шоке были, когда я сказал 5 миллионов. Вот смотрю... Единая Россия вырубилась, потому что я говорю, надо давить тот, кто не соблюдает закон.
Кого давить?
Народ. Народ надо давить. Профсоюзники всегда давят народ, это все известно.
Не народ давить, а вот когда, извините, вот я сейчас принесу и те газеты. Я покупаю, как мне сказала Ксюша в Думе, я самый читающий депутат. Я
интернетом не пользуюсь. Другие перешли на интернет.
Да. Но вы можно перешли. Можно все-таки, да. Можно теперь компартия.
Да, пожалуйста, значит, компартия.
Спор о том, были ли на Пермском крае были нарушения, их выявлено много. Компартия сейчас сформировала рабочую группу, значит, будем подтягивать туда и другие, те, кто захочет нам помочь. У нас уже сформировался обширный банк данных по нарушениям на думские выборы и готовим иск в Верховный суд Российской Федерации. Вот по своему Краснодарскому краю скажу, что вот уже у нас примерно доказано, что один мандат по краю лишний у Единой России по той фактуре. Да, значит, я сделал 150 запросов, Следственный комитет Волыни, ну, это старая песня. Значит, главное, что у нас есть доказательства того, что голоса украдены, приписаны. Я, значит, знаю, что если мы сейчас объединим базы данных всех партий, то мы докажем, что Единой России не того абсолютного большинства голосов, она украла их у народа, и она незаконно узурпировала власть. Именно поэтому эта Дума нами объявлена нелегитимной. Это первый вопрос по поводу, голосовали там или не голосовали, честно, в Пермском крае. По поводу штрафов. Значит, уважаемые господа, есть Конституция, 31-я статья Конституции. Люди имеют право на собрание, митинги. Вы, по сути дела, этими своими поправками вносите имущественный ценз. Есть у тебя 1,5 миллиона, значит, проводи. Нет у тебя 1,5 миллиона, ты не сможешь проводить, потому что организовать провокацию. Вы начали нам рассказывать о том, что очень хорошо, вы собрали своих ребят по цеху, и там вам никто, никакой провокатор не внедрится. Регулярно, я вам, как оппозиционный депутат, докладываю, регулярно внедряют. Значит, если это пикеты простые, одиночные, внедрят вам с плакатом двух провокаторов, которые потом исчезают, исчезнут, и во всех материалах судебного дела у вас появится, что вы проводили несанкционированную акцию. Если надо, организуют вам потасовку. Значит, у нас для этого очень много правоохранительных органов, наработок и разработок. Значит, что уж говорить, я сейчас до сих пор воюю по ситуации в Краснодаре 10 декабря, когда запретили нам разрешенную, в смысле, прокуратура сказала, что незаконно отказали массовую акцию за честные выборы. Тогда винтили меня, как депутата Государственной Думы, спецотряд «Сокол», и журналистов тащили в автозак и пытались, ну, просто уже по исходу акции показать, кто в доме хозяин, несмотря на то, что мы это появили. Поэтому мы нахлебались вашей этой демократии и свободы. Значит, мы знаем, что, да, у вас режим наибольшего благоприятствования. Вы обслуживаете эту олигархию. Вы, как представитель рабочей аристократии, да, все делаете, чтобы рабочий класс стал вымирающим. Как представитель некого экзотического вида социальных животных, нет уже рабочего класса. Есть. За время правления он уже стал мелкой прослойкой благодаря той политике, которую проводит «Единая Россия». 2 миллиона рабочих мест потеряно, а вы нам с Путиным рассказываете сказки, что вы создадите какие-то 25 миллионов. За 4 года вашего правления, господин Путин, «Единая Россия», официальная статистика, 2 миллиона высококвалифицированных рабочих мест потеряно. Позор вам. Выведено, какие потери за это время экономика понесла, как вытащили в офшоры сколько денег. Более 1 триллиона, 21 триллион рублей, официальные данные. Вы потери страны от неэквивалентного обмена. Это все вы прикрываете под разговором. Рабочие, токари, слесари, оправдываете эту бюрократию, оправдываете уничтожение рабочего класса, оправдываете лишение гражданских свобод. Позор вам. В данном случае вы выступаете как те колчаковские отряды, которые якобы рабочих. В гражданскую войну у Колчака было 2, по-моему, батальона рабочих,
которые
выступали под красными знаменами. Вот вы вот эти вот самые колчаковские, эти самые якобы рабочие под красными знаменами, которые выступают против...
Оскорбляет опять меня.
Кто вас оскорбляет?
Я про колчаковских. Да, ну они это, якобы рабочие. Да. Так что, поэтому
исторические аналогии здесь... Так. Я голосовал. 99 был в избирательной комиссии. Не дай бог будет 91 и 92.
И что это? Так что, вы так же хотите?
Нет. Уж вам-то говорить. КПСС-то вы... голосовали. О! Только это шум стоял.
Ваша партия является наследником всего худшего КПСС.
А ваша? Посмотрите. А там, ваша намного лучше,
конечно,
да?
Конечно.
Давайте дадим.
Чего у вас ни одного... Трудяги нет, одни олигархи у вас в партии-то.
Так, пожалуйста, дадим слово беспартийным.
У них олигархи. А вы знаете, как вашу партию в народе называют?
Как?
Не знаете?
Понятия не имею.
Ой, как вы вообще, газеты вы, значит, не читаете?
Я газеты читаю. Я самый честный депутат Государственной Думы.
Потому что большинство людей, которые выставляются от этой партии и идут на выборы, по мнению большинства населения, являются жуликами и ворами.
Оно глубоко заблуждается. Вы почитайте мою декларацию.
Хорошо, почитаю.
Вы почитали.
300 тысяч рублей, по-моему, заработали.
Да какой я олигарх? Своими руками заработал.
Давайте почитаем декларации 50 членов Народного фронта, да? Сколько там? От 1 миллиарда.
Значит, какое? Ну, Людмила Бокова, учительница, сенатором стала. Я
удовольствием зачитаю.
Уралвагонзавод.
Дальше. Ну, да вы даже не старайтесь.
С Волгограда рабочий в нашем комитете. Нищие.
Ну, я вот какой хотел вопрос. Ну,
вот вы нищие, может, покрываете эту воровскую власть. Так,
потому что я чувствую, что есть демократия в стране. Так, и надо ее защищать, демократию.
Кирилла, вопрос,
вот пожалуйста. У меня вопрос к вам. Как, ну, я не могу сказать, как депутатам. Я потому что считаю, думаю, нелегитимно, она должна быть...
А что вы меня представляете, депутат?
Это не я вас не представляю.
Значит, вы незаконно здесь сидите. Он ко мне как депутат, а вы меня...
Не-не-не,
он
у меня в гостях, вполне законно, пожалуйста.
Я считаю, уважайте, в данном случае у меня есть удостоверение...
Но это не значит, что вы законный депутат для меня.
Судись.
Так вот я вам вопрос.
Они пусть не сдают мандаты. Пусть они сдают удостоверение. Чего они не сдают? Все, и дума-то могла развалиться. Взяли бы все, да сдали.
Вот, у меня вопрос к вам все-таки.
Хорошо.
Вопрос все-таки. Вот, понимаете, ну, есть в Москве люди, которые считают, что выборы нелегитимные.
Естественно.
Да. Они выходят, их довольно много,
У них очень много всяких документов. И они выходят, и они говорят, мы будем выходить. Это не последние люди. Я многих знаю. Это там журналисты, лидеры IT-индустрии, бизнесмены московские. Это, как ваш Сурков сказал, это самое, как он сказал, креативный класс. Да, студенты. Лучшие люди, интеллектуальный потенциал весь наш.
А мы худшие люди России.
Подождите. Я говорю, такой интеллектуальный потенциал, да. И этот протест, это не протест всей России. Это некоторый такой локальный протест. Я совершенно с вами согласен. Но ведь за это же как бы верхушка айсберга. Ведь мы там все следим за тем, что происходит в экономике, то, что происходит в социальных настроениях. Социальные настроения ухудшаются. Путин, люди устали от Путина, его как бы рейтинг, его имидж бледнеет, его штуки не работают, рейтинги снижаются. Как-то все от этого устали, и все его программы невнятны. А вы посмотрите, что при этом происходит. Что у нас происходит на рынках? Нам предстоит, по всей видимости, очень непростая осень. Вот лидер коммунистов тоже об этом говорит. Да? За последний месяц только российский фондовый рынок больше, чем на 20% обвалился. Это не исключено, что волна довольно мощного кризиса, который нас ждет. И, понимаете, очень трудно как-то стране будет это проходить, пока у вас в прошлом году нефть была выше, чем в 2008. Самая высокая нефть была в 2011 году. При этом рейтинг Путина снизился на 20% в течение года. Что у вас будет в следующий кризис? Да? Что будет? И вы сейчас считаете, что у вас сейчас больше ОМОНа, чем людей в Москве. Да, пока сюда пригоняют целые армии. У вас больше ОМОНа, чем людей в Москве, которые против вас протестуют. Отлично. Но через 6 месяцев будет не так. И о чем вы думаете-то?
Как вы не можете... Как о чем? Они штрафы повышают, чтобы люди не
учили. Вот понимаете, я ведь за митинги, я даже больше, чем вы за митинги.
Но, да вы поставьте честный вопрос, что перевыборы нужны.
Не надо, никогда.
Как только начнется кризис, вы будете как бы детонатором социальных взрывов в России. Потому что не может у страны быть нелегитимной думы, про которую вся страна знает, что вот эти люди украли 15% голосов.
Представляете, лидер компартии на радиостанции «Свобода». Брежнев с Хрущевым и со Сталиным перевернулись в гробу бы. Вот вы поняли, вот это и есть демократия.
Коммунисты при буржуазном режиме борются за демократию. А за что они борются потом, когда они берут власть, вы это узнаете.
Да-да, мы с вами будем.
Вы это узнаете. Вот вы приведете
к власти. Необходима смена власти. Если мы хотим стабильности в стране, господин Путин, Медведев должны уйти в отставку. Значит, компартия должна прийти к власти, реализовать свою программу, граждане через 4 года увидеть, как реализуются наработки компартии, и принять соответствующие решения.
А может, мы сначала признали... честные выборы провести?
Нет, конечно, честные выборы.
Так вы победите сначала.
Прежде всего, надо установить конституционный порядок.
Вы знаете, мы видели по последним результатам, в том числе и в Москве, мы победили на 500 участков. Мы смогли отстоять на 500 участков в Москве. Мы победили Единую Россию в Москве, в столице компартии. Так что, ну, понятно, что Северный Кавказ – это отдельная песня, Поволжье – тоже отдельная песня, да? Мы поэтому и боремся, и поддерживаем общедемократические требования, потому что мы заинтересованы, как никто другой, честные, свободные выборы. Тогда и доверие к власти, тогда и возможно развиваться в стране нормально.
Ну что ж, я напомню нашим слушателям, у нас сегодня ведут жаркую дискуссию обозреватель «Новой газеты», сотрудник Института Гайдара Кирилл Рогов, депутаты Государственной Думы России, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов и член Генерального Совета партии «Единая Россия» Валерий Трапезников. Ведет эту передачу Михаил Соколов. Мы продолжим после выпуска новостей короткого. И я напомню, что в 22 часа в эфире будет программа «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Сербия, споры о подтасовках на выборах. Вот тоже тема для разговора.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира. В четвертьфинальном матче россияне обыграли команду Норвегии со счетом 5-2. Мировой участок Пресненского суда Москвы доставлен задержанной минувшей ночью в лагере оппозиции на Кудринской площади активист движения «Солидарность» Илья Яшин. Яшина обвинили в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Ему грозит до 15 15 суток ареста. Заседание муниципального собрания Московского района Пресненский, на котором планировалось рассмотреть вопрос о придании акции оппозиции законного статуса фестиваля, сегодня было сорвано. Верховный суд Северной Осетии сегодня приговорил организатора теракта на рынке во Владикавказе в сентябре 2010 года к 24 годам колонии. Как сообщает Интерфакс, Али Дурбеков признал свою вину, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В Чебоксарах около 20 человек сегодня устроили у здания Верховного суда Чувашии пикет под лозунгом «Остановить коррупцию в исполнительной и законодательной власти». Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге отложил на неопределенный срок слушания по делу бывшего командующего войсками боснийских сербов Ратка Младича. Председательствующий судья объяснил это решение тем, что прокуроры допустили ряд ошибок. В Сирии правительственные войска в ночь на четверг обстреляли город Растан, один из оплотов оппозиционеров. Правозащитники настаивают на немедленном прибытии в Растан международных наблюдателей. В Греции сегодня было приведено к присяге временное правительство страны, которое проработает до ближайших внеочередных парламентских выборов 17 июня.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас московская студия Кирилл Рогов, обозреватель «Новой газеты» и научный сотрудник Института Гайдара, депутаты Государственной Думы России Сергей Обухов, КПРФ, и Валерий Трапезников, «Единая Россия». Телефон 8-800-222-12, пейджер 660-1046, смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Но желательно посылать конструктивные, а то я тут то, что читаю, точнее, то, что я вижу, читать не могу, что-то сильно ругаются. Значит, я еще раз хочу задать вопрос господину Трапезникову. Зачем нужно принимать закон, который будет фактически запрещать митинги или, по крайней мере, будет способствовать тому, что с помощью провокаций можно будет эти митинги срывать, а людей лишать на год, на два возможности митинги проводить? Потому что там еще запрет у вас придуман на проведение митингов для тех, кто якобы виноват в том, что были какие-то беспорядки. Пожалуйста.
Вот мы никак не можем понять друг друга. Вот я не знаю, как другие члены партии. Я за митинги, что в субботу, в воскресенье, но не в рабочие дни, когда люди едут на работу, с работы и так далее.
Конституция это не...
Вы почитайте.
Это моя точка зрения, почему я...
Кирилл, все, терпим.
Я хочу, чтобы были митинги, но митинги были специально с картой, схемой, с ответственными людьми, чтобы шли, приходили на трибуну, говорили то, что хотят, ну, естественно, в рамках, опять же, без оскорблений. Все, на следующий раз снова митинг. Но если хочет выйти миллион, они должны знать настроение. Если я вывожу, я знаю, сколько я выведу. Стихийные митинги – это страшно, это, понимаете, это анархия. Все, но нужно, чтобы люди шли нормально, само нам улыбались, говорили, дарили им белые ленточки. Ну, все как нормально. То есть, вышли, поговорили, ушли.
А как зимой было?
Какой-то, да, резолюцию отнесли в мэрию. Собянин получил, или там администрация президента. Расписались, заявочку, все. ОМОН, полиция подписала 70 тысяч. Навальный говорит, да-да, все, вот. И администрация изучает. Вот это нормально цивилизованное. И вообще-то моя мечта. Собянин увеличивает Москву. И вот, понимаете, создать мощное поле, как гайд-парк, мощное поле, биотуалеты,
съемки.
Нет, приходят туда все, говорят, пришло туда 200 тысяч съемки, вы там сидите, ваш пункт специальный.
У Гитлера такое было под Нюрнбергом поле, как вот, раз
но
для митингов.
Все нормально, люди должны митинговать, без митинга жить неинтересно.
Отлично, вот Алла Павловна нам пишет. Я 6 мая шла рядом с Касьяном Немцовым Каспаровым, играл оркестр, пели песни. Когда подошли к ударнику, я ужаснулась, зачем ОМОНу надо было цеплять по периметру. Скверно-болотный. Почему нам оставили узенький проход? Это была провокация со стороны властей. Вот, пожалуйста, вам свидетельство. Что, собственно, было и что привело вот к этой идее теперь запретить. Но я хочу обратиться теперь к Сергею Обухову. Я вижу, что позиция «Единой России» достаточно жесткая.
Это позиция моя, не «Единой России».
Я читаю и то, что есть в новостях. Вот господин Плигин, который озвучивает идеи из администрации президента.
Мы на разных платформах
он сказал 1,5 миллиона. Хорошо, не будет, будет миллион. мы отступаем. Вот. Насколько я понимаю, все три фракции другие считают, что закон в таком виде неприемлем. Там есть какие-то, может быть, разумные вещи, вроде того, что не надо на митинги в масках ходить. Ну, надо было бы еще, наверное, сказать, чтобы ОМОНовцы были с жетонами, чтобы их тоже можно было опознать, если там они какое-то насилие применили. Вот какова ваша сейчас линия? Что вы будете делать, чтобы противостоять вот этим решениям?
Значит, нас вообще возмутила сегодняшняя ситуация на Совете Государственной Думы. Вчера вечером была согласована повестка Совета Государственной Думы. До 7 часов данный законопроект даже не значился в повестке Совета Думы. Значит, после 8 вдруг выяснилось, что кто-то, даже Иван Иванович Мельников, первый вице-спикер Госдумы, не знал о внесении этого вопроса. Утром, значит, утром вдруг выясняется, что на заседании Думы, Совета Думы рассматривается этот вопрос. Значит, за включение его в повестку дня завтрашнего заседания голосование на Совете Думы было так, 6-6. То есть впервые в истории Государственной Думы получилось такое голосование на Совете. Но так как по регламенту внутреннему спикер имеет, как говорится, преимущество, то его голосом это решение было продавлено. После этого состоялись консультации Геннадия Андреевича Зюганова с Жириновским и с Мироновым, и было принято решение, если вы будете продавливать, принимайте это решение сами, вот вас 238 объявивших себя депутатами, собирайтесь, мы в этом безобразии участвовать не будем.
То есть вы вообще не придете в зал?
Значит, если завтра они это дело выхотят, мы уйдем просто из зала заседаний.
Вот теперь как раз у меня вопрос, собственно, здесь есть от Никиты Ваулина, он пришел на Фейсбук ко мне. Считает ли господин Трапезников легитимными, отражающими общественное мнение законы, за которые проголосовала лишь одна партия из четырех? Вот вам обещают вот такой демарш. Вы будете сами себя, как это сказать, самообслуживать там. Даже Жириновский не хочет с вами связываться, брезгует.
Ну, я что хочу сказать. Во-первых, надо, конечно, не употреблять при честном человеке партия жуликов воров. Вы другим говорите. Вот я
а хочу... вы на свой счет это принимаете?
Нет, ну, когда бросаю, у меня партийный билет есть. То есть не надо так говорить. Мне это не нравится, понимаете? Вы можете там где-то... Я перед вами сидит не олигарх, простой человек, гражданин России, 50 лет отработал.
Народ говорит.
Да, в данном случае вы кто?
Народ.
Народ. Так если у вас есть... Я же вас не оскорбляю, я ведь не смотрю вашу... Как говорится,
Валерий Васильевич, да. Нельзя человека отнимать, Валерий Владимирович, нельзя у человека отнимать право на политические высказывания и его убеждения.
Ну вот давайте так. Если бы компартия завоевала большинство, я уверен в этом, они бы также давили на всех. Любая партия, которая имеет в любом парламенте мира, естественно, она выигрывает. Такова жизнь. Вы понимаете, но я уж партию-то хорошо знаю. Я побольше, чем вы были, член КПСС. То есть у вас ничего не изменилось. И, естественно, вы также бы голосовали. Ну, это что такое? Там что за люди? Вот в чем дело. Нужно уважать мнение. А вот я считаю, что выборы были прекрасны. С небольшими, как говорится, недостатками. Ну, особенно в Москве. Москва вообще такой город непонятный. Он как луна над Россией, понимаете? У вас все другое. Я приехал к вам, это у вас все другое.
Что, и пиво, которое вы с Путиным пили, тоже другое?
Вы знаете, у нас пиво-то не хуже, я считаю, даже получше.
А я же не сказал, что хуже, вы говорите, что другое.
Вот да, все, да у вас вся, у вас какая-то...
Легко вас на кружкой пива просто подманить. Пожалуйста, Сергей Павлович.
Значит, все-таки у господина Трапезникова маленький парламентский опыт. Напомню, компартия первая, когда мы имели относительное большинство, 150 мандатов, предложила так называемые пакетные соглашения. И именно второй, третий созыв, когда мы могли на это дело влиять, это наибольшая степень просвета парламентской демократии, когда согласовывались позиции, когда у учитывалось мнение меньшинства и был введен принцип квотирования. Извините, именно тогда родились многие вот эти остаточные демократические остатки и процедур,
приватизация
которые...
Приватизация при вас была, когда вы были,
значит,
в парламенте,
если да? Вы прекрасно помните, приватизация проводилась указами президента Ельцина, вашего...
Бюджет, и сейчас господин... единогласно.
Ну, что врать-то?
Опять перебиваете.
А что врать-то? Ну,
да. Кирилл, пожалуйста, вот ситуация такая. Меньшинство может уйти. Ну, может быть, правда, им пойдут на встречу, что-нибудь все-таки уступят, и они в зале останутся. Например, Жириновский. Он человек такой ловкий, и сможет улучшить, конечно. Но, может быть, и нет, потому что для него это тоже невыгодно, такой закон, когда он никакого вообще митинга не может провести, без риска нарваться на каких-нибудь нашистских провокаторов и так далее.
Он всегда проведет изумительно.
Ну, всякое бывает. В провинции у него бывают конфликты с губернаторами.
В провинции он не может организовать митинги, я по своему Краснодару. Да. Если компартия не организует, то ЛДПР не вряд вряд ли сможет.
Да, пожалуйста, Кирилл, значит, все-таки вопрос, я извиняюсь, просто
перебил. Да у вас ОМОН, что вам не организовать
это за вами? Вопрос в том, а может ли что-то добиться меньшинство сейчас парламентское, смягчить вот этот откат назад? Потому что мы же видим, губернаторские выборы, вместо губернаторских выборов какие-то фильтры. Ну, закон о регистрации партии, он такой просто блудливый. По поводу закона о выборах в Государственную Думу ничего не слышно. Обещание там что-то с Конституцией подумать о каких-то изменениях отозвано. То есть все, что было обещано гражданином Медведевым, исполнявшим обязанности президента при премьере Путина, в декабре прошлого года, оно фактически дезавуировано. Вот что может делать меньшинство
там,
и улица?
Я бы только сказал, что там не все. Вот из того, что предлагалось Медведевым, одна вещь реализована, потому что все-таки этот вот, ну, во-первых, закон о партиях принят в каком-то виде. Во-вторых, закон про губернаторские выборы, он тоже довольно важный для Медведева и для Кремля, потому что он как бы, при том, что он не дает, это не прямые выборы губернаторов, там всякие хитрости и обманки сюда всажены в закон, но он дает возможность губернаторам как бы большую автономию от Кремля, потому что они теперь будут избираться, но действующие губернаторы, они как бы укрепляются за счет этого закона. Так что там кое-что есть, но это не имеет отношения к реальной демократии, и этот закон, на мой взгляд, противоречит Конституции, как и нынешний порядок назначения губернаторов. Да, как бы, ну, опять-таки, я вернусь к этой мысли, что сейчас Кремль как бы он действует в рамках вот той идеологии, которая была в прошлый период, когда все было хорошо. Мы всех задавим, мы этих, кого не задавим, того купим, кого не купим, того обманем. Да? Вот задавим, купим и обманем, три принципа, и нам никто не нужен, мы все будем делать как... Но времена наступают более сложные. Они более сложные наступают и потому, что изменилось настроение страны. Оно изменилось. И я хочу сказать, что вот здесь вот была такая мысль, прозвучала, что вот у вас все в Москве другое. Так вот, против Единой России проголосовала не только Москва. Против нее проголосовала большая часть России. В 32 регионах набрала Единая Россия при подтасовках. Все равно набрала меньше 40%. В 16 из них она набрала меньше 35%, там ближе к 30%. И это вот то вот реальное, примерно, что она должна была получить. Где-то около 32-36%, где-то вот там вот. Это поражение этой партии, это поражение идеологии, которая стоит, это как бы идеология государственного строительства, которая за ней стоит. Это была идеология построить доминантную партию, которая будет, значит, российский авторитаризм поддерживать, такая вот всюду, да, это известная модель таких электорально-авторитарных режимов. Она провалилась. Это на самом деле политический кризис. Потому что вот та модель, которую выстраивали в предыдущие 5 лет, все, как бы провинциальная Россия сказала, что мы не хотим ее. Она сказала, не дав... есть серьезные как бы, элементы. У нас могут быть экономические проблемы. И у нас заложены детонаторы для масштабного политического кризиса. Это реальная ситуация. А московские протесты, это только такое... Вот, я опять-таки повторюсь, это такой верхушка айсберга, которая вот над водой. Над водой видна. И по ней нужно присмотреться, попробовать вообразить себе айсберг, а не, значит... пулять в нее из пушек. Но когда Бог кого хочет наказать, то решает разум.
Валерий Владимирович, вы не боитесь левые, правые, националисты, просто какие-то, вот я даже не знаю, анархисты, самые разнообразные политические силы выходят и костерят вас, простите, как партию жуликов и воров, партию коррупционеров, партию развала промышленности и так далее. Есть некая общая позиция самых разных политических сил. Вы, извините, оказались в политическом окружении. Вам не страшно?
В каком смысле?
А вот все разные, со всех сторон вас бьют.
Вы знаете,
коммунисты бьют, демократы бьют, либералы бьют, нацисты бьют. Все вам предъявили
счет. Видите, беда в чем? В какой-то степени. Я вообще-то всегда был в оппозиции. Как родился, сразу был в оппозиции.
Как же вас туда занесло?
В КПСС вы там были, я его не понял.
Я вообще был.
Я в профсоюзном движении.
В комсомоле я не был, потому что меня не приняли. Длинные волосы. В КПСС я вступил, потому что меня избрали профсоюзным лидером. И в то время заставили меня вступить в КПСС. Ну, иного пути нет, мы и не возражали. Вот. Дальше. Сейчас, естественно...
Нет, потом вы в Отечестве «Вся Россия».
Да, были. да, я был в Отечестве «Вся Россия». Третий раз баллотировался в Государственную Думу. И благодаря Народному фронту Народному фронту. Когда Путин сделал правильный шаг, он понял, что нужно освежать ряды партии, иначе не попадут в Думу люди от народа. Он сделал Народный фронт, и я выиграл праймерис, хотя губернатор был не в восторге, а был в шоке от меня.
И теперь вы защищаете, условно говоря, вот этот режим.
Какой режим?
Ну, вот я сегодня вам показывал, смотрите, вот прокурор Чайка строит дом 2000 квадратных метров с винным погребом, бассейном и так далее на участке собственной жены стоимостью несколько десятков миллионов долларов. Вы защищаете режим, в котором прокурор, извиняюсь, нарушитель закона. Понимаете?
Это не член партии, если он то уж пошло, он беспартийный человек. И мы здесь не следственные, мы не Бастрыкин.
Запрос напишите?
Да. Я понятия не имею, там не было, зачем.
Вот статья в «Новой газете».
Вот пусть
кто напишет
пишет.
Запрос?
Значит, я напишу запрос и предложу господину Трапезникову со мной подписаться.
Вместе подпишите?
Нет, потому что прежде чем запрос, не в этом дело. Я когда депутатский запрос пишу, я знаю...
Запрос о проверке, проверьте информацию.
Я все должен быть уверен, что я никогда не подставляю ни себя, ни свою рабочую честь.
Вы представляете, если вы просите проверить информацию?
А что я должен... Верите каждой газете? Извините.
Так давайте, если не врали, выясним, врали ли.
Другие вопросы. У меня есть регион, есть депутаты коммунисты от Московской области. Есть, у меня свой регион, у меня проблем там хватает.
В общем, слабо.
Да, мы уже проверили, что вы пишете.
А мне это не надо. Меня в Москве не выбирали. Меня выбрал.
А это не Москва. Это
все равно федеральный депутат.
Меня выбрал Пермский край. Вот если
в Перми... Для чего он вас выбрал? Чтобы вы...
Не надо. Меня выбрали пермяки. И я их должен обслуживать.
Я вернусь к вопросу. Вы не боитесь.
А почему тогда выступаете против закона о демонстрациях, которые для Москвы пишутся?
Это не Москвы, это для России пишет. Это не Московская городская дума.
А почему вы его начали писать?
Я еще раз, вы никак не можете понять.
Мы не можем никак понять.
И не могу вам объяснить, что объясните. Я двумя руками стенка, за стекло. Митинги. Но вам еще раз говорю, что митинги должны быть красивые, цивилизованные, жуткой критикой.
Я понял. Пар выпускать не будете, кризиса не боитесь.
Какого кризиса? А я пенсионер.
Ну, понятно.
Я отработал 50 лет, так, я пойду снова работать, Сергей, меня возьмут сторожем, токарем на любом заводе, я умею работать.
Лучше сторожем в Государственную Думу, пожалуйста.
А я живу в Перми.
Ну, тогда, значит,
я хочу сказать, что вот эта самая попытка удавить оппозицию и всех недовольных рублем, она ведь не сегодня родилась. Я помню, что Московская областная дума, по-моему, полтора года назад, я еще выступал тогда от имени комитета, уже пыталась, например, внести ответственность административную тех организаторов. Если тебе высказали предупреждение, то ты, соответственно, потом лишаешься права быть инициатором. Тогда быть проведение публичных акций. Тогда удалось. И шум подняли и возмутились, потому что это за поражение граждан в правах, ты не имеешь права реализовывать свою конституционную возможность участвовать в митингах и демонстрациях. Тогда это отбили. Сейчас мы видим, оно в новом виде вернулось в этот законопроект. То, что вот эти штрафы, ведь это не старая практика. Значит, господин Сурков, Володин давно применяют и Тулеев, вспомните, вот эти самые многомиллионные иски, то к Зюганову. Значит, сказал, что как-то что-то там плохо было в Кемеровской области. Пожалуйста, послушный суд принимает решение и миллион платить Зюганову.
Но Юрий Михайлович Лужков тоже выиграл
все иски, пока был мэром. Значит,
а потом перестал, все проигрывает.
То же самое, значит, господин Володин, вот Крашкину все эти знаменитые. Только что-либо сказал Рашкин критическое по Саратову, господину Володину тоже миллион. И это вот старая тактика задушить оппозицию. Мы же не представители списка форм. Это, пожалуйста, в этом самом в Народном фронте, там есть такие представители, которые задекларировали, вот, например, у них есть в Народном фронте такой вот Слепенчук. У него почти декларировал доход 1 миллиард рублей. Ну, наверное, он может платить
он
на миллион.
Он член Народного фронта.
Он не член партии. Слепенчук. У него собственность в Конго. Ну, неважно. Ну, он такой географ, наверное, известный, поэтому у него и в Конго там...
Я говорю за себя.
Дальше. Ну,
а ваша декларация
хорошо. Как звучит? Так же, как и ваша, примерно.
300 тысяч, да?
как депутата, замгендиректора по инвестициям в курсы резинотехнологии, Брыксин тоже.
Нет, член мы же не обличаем фонда, здесь, да. Давайте
нет,
не
нет,
будем.
Я просто хочу сказать,
на конкретную тематику.
Вы защищаете свою, я понимаю,
свою позицию.
Можно я объясню, что члены Народного фронта могут платить 1 000 000 рублей за нарушение, потому что у них такие декларации, у большинства из них. Да, но вот, к сожалению, исключение...
К сожалению? Я горжусь своей профессией.
Значит, к сожалению, вы не сможете заплатить 1 000 000, если вам не поможет ваша жена, которая по декларации
или
полтора. Значит, или партия вам поможет. Да.
Я
не об этом говорю. Я говорю о том, что нормальный человек, протестующий, протестно настроенный, он не член списка Forbes. У него нет возможности заплатить 1 000 000. Поэтому вот эти все штрафы, они направлены на реальные ограничения.
Ольга Романова соберет проблемы.
Значит, вот Кирилл предложил, поскольку вы народ не слушаете, критику не слышите, собирать разные истории, вот как Сергей Павлович Обухов нам рассказал про разных членов Народного фронта, про тех, кто голосует за такие законы. А вы считаете, что это будет полезно? Ну, вот народ узнает, что господин Трапезников 300 тысяч получает и решит, что он честнейший человек. Ну, защищает прокурора Чайку с его миллионной дачей.
Я его не защищаю, я его не знаю, мы с ним не пили, я о нем не знаю.
Мы только
вообще
с Путиным пили, извиняюсь.
Не пили, а мы пиво пили. Две вещи разные. Рабочие говорят, пить
с утра.
Это
с утра.
Нет, после митинга.
Все равно с утра. Пожалуйста.
Да, как я мне кажется, это полезная инициатива такая. Она состоит в том, что называется наказание правдой, что обсудить подробно и как бы собрать информацию про имущественные, деловые, всякие финансовые отношения депутатов Единой России, которые проголосуют за этот проект. Мне кажется, там есть что обсуждать, то есть я в этом уверен. И народ у нас сейчас ушлый, интернет есть, всякие базы данных. Все, обсудим многое.
У меня-то чисто.
У вас, да, у вас, да.
Потом посмотрим.
Но я уверен, что да. И здесь же нет ничего такого, что я не призываю что-то разыскивать. Очень много есть в сети информации, чтобы просто составить себе представление об имущественных и финансовых и коммерческих делах.
Мы немножко не туда ушли. Это привел в пример у них есть возможность, они принимают закон для себя.
Ну,
показать людям, опять-таки, вот кто те люди, которые запрещают нам ходить по газону.
Мы вот не понимаем другого. Я тремя руками, чтобы на митинги хотели с утра до вечера, но только в рамках закона.
Да вы даже можете одной рукой просто, а что вам эти штрафы вдруг?
Не меня штраф. Видите, в чем нужен порядок, чтобы люди...
Какой порядок? Какой порядок? Порядка нет от того, что вы обманули всю страну на выборах.
Мы не об этом говорим.
А мы не об этом. Как? А митинги-то про что?
Да вы-то со мной говорите. Я говорят, президент, премьер, что ли?
Вы обманули страну.
Этого достаточно.
Обманули страну.
Вы святой человек.
Вам говорят, вы
всем губернаторам посоветовал 1 мая всем губернаторам нашей России не улетать в Швейцарию или куда, как у нас улетал. Спуститься с трибуны, а не подниматься, идти с рабочим классом, выпить...
Единство грабителей и
ограбленных. Не надо.
Знаете, я хотел бы все-таки...
У нас директора и красные были тоже, дай бог.
Хотели бы высказать свое мнение. Давайте вот наушники наденем. Георгий из Москвы, пожалуйста, коротко. Мнение, вопрос.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот это безобразие, которое планируется со штрафами, это экономический трибунал, значит, над населением. И главное, что вот это безобразие, оно было заложено еще в 91-м году, когда коммунистическую партию не подвергли преследованиям. И если бы вы изначально, априори, начали строить демократические процессы, беря кальку Западной Европы, вы бы сделали нормальное государство. Вы его еще не стали делать.
Ну, это претензия к Борису Николаевичу Ельцину и тогдашнему парламенту.
Партия была запрещена, правда была запрещена.
Я в вашу защиту даже подписи собирал у журналистов. Федор из Петербурга, пожалуйста. Федор.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я слушаю, конечно, поражаюсь. У меня шок, потому что господин Трапезников, он скорее не знатный токарь, а такой, знаете ли, ударник, может быть, даже стукач путинской вертикали.
Не ругаться.
Я хочу сказать про другое, про закон. Но ведь закон явно нарушает. Вот смотрите, примут закон, и фактически будет отменено право конституционное на собрание. Вот говорят про Америку проклятую. Но извините, там несколько месяцев люди ходили по этому Уолл-стриту. Там одного человека обидели, полицейского чуть не посадили. Там только когда они стали частные здания, так сказать, захватывать, их попросили с проезжей части. Да во Франции вон какие погромы устраивают эти демонстранты, с ними прям любовно обращаются полицейские. А у нас людей избивали, женщин, стариков, прям ногами били ветеранов. ветеранов. Но это вообще чистый фашизм. Действительно, вот Гитлер, так сказать, не пришел, а Путин пришел за него. Поэтому я хочу спросить, что будет делать вообще, так сказать, все думские фракции, включая Компартию? Она будет отмалчиваться или все-таки встанет, выйдет?
Понятно,
и будет
поступать против этого закона? Сергей Павлович.
Кстати, я уже ответил, и Геннадий Андреевич ответил. Мы уйдем и хлопнем дверью. Пусть они принимают этот ублюдочный закон, антидемократический, своими 338 депутатами. Кстати, посмотрим, сколько у них завтра будет реально на заседании. Еще посчитаем.
Кстати говоря, тут Роза интересуется, да, интересуется Роза по поводу легализации митинга на Кудринской площади, что ваши депутаты в муниципальном собрании не смогли помочь его легализовать.
Значит, отвечу, я как раз получил этот запрос перед радиопередачей, связался с первым секретарем горкома партии Валерием Рашкиным. Ситуация там несколько иная. Значит, есть партия власти, которая использует вовсю административный ресурс. Прямо заседание муниципального собрания было вызвано врач, депутат-коммунист, на проведение срочной операции. Тут же с муниципального собрания по требованию руководителя предприятия был отозван еще один депутат. И еще один депутат был вызван по служебной необходимости. В итоге из 5 депутатов-коммунистов осталось только 2. Вы же понимаете, что муниципальные депутаты, они зависимые, и они не на освобожденной основе. Вот элементарное применение административного ресурса и срыв заседания.
Вы с ними разберитесь, с этими вот тремя.
Конечно.
Можно письменно проголосовать эти?
Да. Нет, там в чем еще проблема?
Коммунисты-то
невозможно. Против, да? Большинство, в принципе, если так спрятать демократическим нормам, должен быть избран председатель-коммунист. Единая Россия ложится костьми и не пытается допустить. У них нет большинства. У нас есть большинство, но справедливая Россия иногда не дает избрать, просто не голосует. Значит, кадровое решение может быть принято только 2/3 голосов. Вот 2/3 нет ни у Компартии, ни у...
по крайней мере, легализовать, чтобы митинг не разгоняли, наверное,
это можно. Легализовать нельзя, пока не пройдет первое организационное заседание. И вот его опять вот таким вот подлым образом сорвали.
Понятно. Вот госпожа Савельева нам тут пишет. К сожалению, наш рабочий класс, это, видимо, господин Трапезников, на который опирается кремлевская власть, в основном мало интересуется политикой истории страны, зомбирован лживым телевидением, поэтому на его мнение невозможно опираться просвещенной части населения. Это в очередной раз продемонстрировано сегодня. Видите как? Считают, что вас просто зазомбировали.
Ну, видите, в чем дело? И в Думе со мной половина не здоровается. И эти. А кое-кто нормальный человек, он здоровый, рабочий пришел, что ему здесь делать? Ну, извините, парламент – это социальный срез общества. Там должны и миллиардеры, медсестры, спортсмены, должны быть все.
Миллиардеров многовато, я бы сказал так.
Ну, наверное, я здесь могу с вами согласиться, я здесь с вами согласен.
А вы на заводе работали до последнего времени?
Еще 9 декабря я еще детальки точил, да. И когда в воскресенье Чуров прислал телеграмму срочно рассчитываться, я побежал, рассчитался, иначе как? Я же порядочный человек.
Скоро не будет при такой политике рабочего класса. Вот ему 64 года, он точает самое. Уже директора, чтобы выполнить гособоронзаказ, свозят 70-80-летних рабочих. Все, нет рабочего класса, уничтожает.
Не надо, я посетил. Не
уничтожает.
Надо, не надо. Да. Я посетил, когда был в предвыборном штабе, посетил около 120 заводов.
Спецрейсом.
Спецрейсом в бизнес-классе, нам это известно. Да. Минуя избирательный клон, расскажите. И нарушая избирательные законы.
Какое я брал наказы для...
Вы за самолет это суперджет платили?
Суперджет
из личных фондов. Из избирательного фонда?
Рашалю обращайтесь.
К Рашалю, да.
Ну, то есть
получается
еще
мимо избирательного фонда по-воровски, по-жульнически летали на дорогостоящем самолете, минуя избирательный фонд. Еще
раз нарушали. Чем преступление.
Да. Александр нам пишет, без митингов, протестов, выпуска пара, но зато с дымовыми шашками, слезоточивым газом, дубинками, провокаторами, клоунами, Единая Россия придет страну к распаду и оккупации. Но это, видимо, ваш избиратель, Сергей Павлович.
Ваш, конечно.
Я думаю, что такие, конечно, сценарии, вряд ли реализуются в ближайшее время.
Мы, к сожалению, идем под усиленными шагами к ужесточению авторитарного режима в нашей стране.
А как же демократия? Демократические реформы, но это, видимо, уже для следующей передачи. Да. Видимо, с демократическими реформами все будет потом. Нет. Итак, у нас были депутаты Государственной Думы Сергей Абухов, это КПРФ, Валерий Трапезников, Единая Россия, обозреватель Новой газеты Кирилл Рогов. Вел эту бурную дискуссию Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания. Итоги дня сегодня подведет Андрей Шарый, как обычно, в прямом эфире Радио Свобода.
Спасибо за полемику на Радио Свобода.
Вам тоже спасибо.